Так, ну что, начнем тогда. Ом агьяна тимиранда сия, гьянананджана шалакая, чакшурун милитамина, тасмай шри гураве намаха. Джаям вишну падшила бхакти бималадут махарашки, джай, джаям вишну падшила бхакти судхир гасвая махарашки, джай. Джаям вишну падшила бхакти нирмала чаря махарашки, джай, джаям вишну падшила бхакти раждан маткусудун махарашки, джай. Джаям вишну пад парамахамса паривраджика чаря варя штотра шташи шимат. Бхакти Сундар Говинда Дев Гасвая Махарадж Ки Джай. Джаам Вишнупад Парамахамса Париврадхи Качари Варя Штатра Шташи Шимат Бхакти Ракшак Шидар Дев Гасвая Махарадж Ки Джай. Бхагаван Шила Бхакти Сидан Сарасвай Такур Прабхупада Ки Джай. Джаам Вишнупад Шил Гаур Кишор Дас Бабаджа Махарадж Ки Джай. Джаам Вишнупад Шила Сачитта Нанда Бхактинот Такур Ки Джай. Джаам Вишнупад Шила Джаганатха дас Бабаджи Махарадж ки джай, Ширупану Гуру Варга ки джай, Намачарья Шила Харидас Такур ки джай, Надкоти Вайшнава Ринда ки джай, Ши Читанья Сарасват Мадхачарья Ринда ки джай, Джай Ши Патви Раман Прабу ки джай, Джай Ум Вишну Патви Шваренем Шила Чебахти Дан Сваем Шила Прабхупад ки джай, Ши Гуру Парампара ки джай, Джай Саприкара Ши Ши Гуру Гуранга Ганхарва Гиридхариджа Сундаржа ки джай, Джай Ши Ши Рада Кришна ки джай, Джай Ши Гирираш Гавардхан ки джай, Ши Нитянанда Прабу ки джай, Ши Нрисимха Дев Прахват Махарадж ки джай, Ши Мать Тулси Махарани Вринда Деви ки джай, Бахты Вринда ки джай, Ши Мат Бхагават Гита ки джай, Нитай Гоур Примананда, Хари Бол. Сейчас одну секундочку я открою это. Так, значит, у нас сегодня второе, третье занятие по Бхагавадгите. Мы сегодня почитаем вторую главу. Вторая глава, она, как бы, первая глава, это было, как, ну, можно сказать, введение самой Бхагавадгиты, то есть описание каких-то условий, то есть, ну, рассматриваются некие, скажем так, предыстория того, каким образом эта Бхагавадгита, она была поведана. И мы видим то, что это были такие довольно-таки напряженные условия, потому что это... Сейчас. Намечается самая грандиозная битва в истории человечества. И битва такая, ну, скажем, с психологической точки зрения очень непростая, потому что главный герой Арджуна, он стоит перед выбором либо ему уйти в отречение и не участвовать в этой битве, либо ему приходится убивать своих близких родственников, учителей. И поэтому Арджуна, он, ну, задает вопрос на поле битвы своему ближайшему другу, и ближайший друг — это сам Господь Кришна, который не зашел на землю. Он задает вопрос, что делать, потому что, ну, на самом деле этот вопрос, он всегда, он касается каждого из нас, потому что Бхагавадгита — это книга, которая поведана вообще для всех времен и для всех народов, то есть любой человек на любом уровне, он может найти для себя там что-то, что-то, что приведет к его подлинной цели человеческой жизни. И нужно понять такой момент, что мы, ну, повторяем постоянно это, что все живые существа, которые находятся в этом мире, находятся на разных уровнях своего духовного развития. Абсолютно все. И вот недавно слушал лекцию Шрилы Шридхара Махараджа, где ему задают такой вопрос, что вот многие люди, они бедствуют, там очень плохое воспитание, там неблагоприятное общество, какие-то там вот наркомания, алкоголизм, вот разврат процветает в обществе, вот, и люди не хотят слушать о духовных предметах, вот, может быть, обратиться к к этой части публики или к той. Вот. Но Шридхар Махарадж говорит, ну а почему вы думаете, что эти люди, они находятся в худших условиях? Он говорит, что растения, животные находятся еще в более худших условиях. То есть, почему вы не беспокоитесь об этих живых существах? Потому что нас окружают леса, мы видим каждый день различных насекомых, различных животных, вот, которые тоже живут. И это точно такие же живые существа, как и мы. Просто они находятся на определенном уровне развития, и они находятся в этих телах. И единственное отличие то, что в их, так сказать, биороботе нет функционала, скажем так, разума и ума таких, какие есть у человека в человеческом теле. Вот. Но нужно понять, что сегодня мы люди, завтра, если мы будем деградировать, то мы тоже можем опять попасть в низшие формы жизни. Поэтому живому существу, как мы всегда повторяем, нужно озаботиться единственным вопросом, как прожить жизнь так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Это основополагающий момент. И поэтому мы всегда это повторяем. Нужно в первую очередь заботиться о том, куда мы тратим свое время и свою энергию. Вот поэтому самая лучшая трата времени – это на то, что изучать или слушать, или участвовать во всем, что связано с Господом. Если в этом нету Господа, есть просто какие-то личные интересы, есть какие-то, может быть, даже какие-то благие намерения, связанные с этим материальным миром, то, в принципе, оно не стоит того. Нам недавно пришла одна женщина, очень искренний человек, и она, ну, слушала наши лекции, и потом она озаботилась одной очень такой важной для нее темой. Она говорит, я много лет участвовала в благотворительности, и тому, кто собирал деньги на эту благотворительность, она периодически говорила, что вот этих людей, они не доедают, им нужно побольше мяса есть. Вот она просила прям, купите мясо этим голодным людям. Вот, а когда посты были христианские, она говорила, купите им побольше рыбы. Вот, потому что это все связано с определенным уровнем развития живого существа. Вроде бы человек делает, да, доброе дело, кормит людей, но из-за того, что это связано с убийством других живых существ, соответственно, человек, он становится ответственным за убийство этих живых существ. Плюс он еще начинает разделять карму тех живых существ, которых кормят. Поэтому такая вот, некое вроде благие намерения, но человек попадает в такой заколдованный круг на самом деле, и очень сложно понять, как из этого круга вырваться. И нам очень важно поэтому понять, где мы находимся и как нам продвигаться, с какого уровня. В любом случае, мы должны всегда помнить, что искренность непобедима, мы должны искренне пытаться исполнять свой долг и всегда пробовать обратиться к Господу, к Абсолюту, чтобы Он нас направлял на этом пути. Потому что если мы будем думать искренне, что вот это хорошо, и что мы в центре всего мироздания, то, соответственно, мы будем постоянно совершать различные ошибки. И вот что касательно Бхагавад-гиты, эта книга, мы сказали, что она, в принципе, для всех времен, для всех народов. И это так, если мы начали читать Бхагавад-гиту, и она становится нам понятна, то, скорее всего, мы находимся в этом ракурсе. Но во многих странах сама идея реинкарнации, она отсутствует на самом деле. Это не потому, что этой идеи нету, она существует, но она в писаниях, она где-то закодирована, где-то спрятана. И специально для того, чтобы люди, они не отвлекались, то есть они должны пройти какой-то фундамент. Поэтому, как правило, писания с этой точки зрения, они могут быть не всем понятны. То есть, скажем, Бхагавад-гита, она может быть не всем понятна. То есть, но если мы говорим о духовном пути, то духовный путь, он невозможен с идеей вечности. То есть первый принцип, мы должны понять, что мы вечны. И это не относится к религии или к какому-то материалистичному зданию. Ну, к примеру, я помню, мы приехали в Индию, в Навадвипу, и у нас там было общение с разными преданными из разных стран. Вот. Я помню, приехали там два человека из Израиля, два парня, и они причем были из таких, ортодоксальных еврейских семей. И в этих семьях, там у них изучают Каббалу, такое известное Тора, есть Каббала, то есть это два таких учения. Каббала, она больше связана с миром материи, вот, но оно считается таким неким мистическим знанием. И у них спросили, а вообще какое высшее заключение вообще Каббалы? И сейчас, одну секунду, у меня что-то здесь отключается постоянно. Какое высшее заключение Каббалы? И интересно то, что эти ребята, они сказали, что заканчивается Каббала на том, что существует, что душа вечна и существует реинкарнация. То есть это как бы окончание. То есть и можно сказать, что вот с этого момента мировоззрение людей, оно способно подключиться к более высшим, то есть источникам знания. И эти высшие источники знания – это следующие части вет. Нужно понять, что все писания, которые, не говорят о реинкарнации, в принципе, как вот есть школа, есть детский сад, да, то есть вот предыстория, то есть, человека готовит какая-то подготовительная группа, человеку готовит к этому восприятию, потому что, даже если мы вспомним наше российское пространство, нам в школе никто не говорил о реинкарнации. Родители, большинство из нас тоже не говорили о реинкарнации. Сейчас молодежь уже, для них как бы это как само собой разумеющееся, потому что очень много появилось ведической литературы, ведических писаний. Индия то же самое, то есть там не стоит вопрос вообще, есть реинкарнация или нет там, то есть это для всех жителей это очевидно, то есть там и атеизм там, он представлен совершенно в другом ракурсе, то есть там атеизм, он не отрицает вечность души, но он может отрицать существование Бога как личности. Это более продвинутый, скажем так, атеизм, но он и более изощренный, и это на самом деле причина, почему мы живем в этом материальном мире, потому что мы хотим быть богами. Поэтому в таком виде атеизма душа, она приравнивается к абсолютному браману. То есть она говорит, что если живое существо, оно будет практиковать некие духовные практики, оно в конце концов осознает себя браманом или таким всемогущим, всеобъемлющим богом, и сольется с ним или с его энергией, и будет пребывать на одном уровне с ним. Разные как бы интерпретации этой философии есть, разные формы, называется майвада или имперсонализм. И Бхагавад-гита на самом деле это такая книга, которую очень много людей по различным образом интерпретировали и комментировали. Вот и большинство переводов Бхагавад-гита и комментарии к ним, они имеют имперсональный характер, где подменяются разные понятия. И поэтому Бхактисиддханта Свами Прабхупада, он написал в первую очередь Бхагавад-гиты, как она есть. И это очень удивительная книга, где в очень простой и доступной форме вообще описывается вся суть. Я на себе лично испытал просто мистическую силу Бхагавад-гиты. Я просто жил, в постсоветском пространстве. И в 93-м году мне это, или в 92-м, или в 93-м году, я сейчас не могу вспомнить, эта книга, она пришла ко мне. И мне было тогда 23 или 24 года, и я никакого понятия даже не слышал о том, что существует реинкарнация. Но было это ну, обычная жизнь, как вот школа, там обучение, техум, там армия, ну, все как у обычных людей, работа потом какая-то. Вот, и, ну, соответственно, ну, как бы такой, это философия, живем только один раз, нужно как можно больше наслаждаться, все нормально, как бы, там, если в церковь ходим, то нужно молиться, там, чтобы поставить за здравие, за упокой, там, чтобы какую-то материальную проблему решить, там, чтобы там, как люди говорят, вторую половину найти, много за что там свечки ставят, вот, но все это имеет, ну, для меня имело такой вот чисто материальный характер, то есть это, ну, как это можно сказать, что мы хотели получить от жизни все, скажем так. Вот. Но вот сама идея, даже, ну, даже мысли о том, что мы какие-то вечные живые существа, что мы перевоплощаемся, ее почему-то и не было даже в сознании. Даже не то, что там как-то отрицалось это или не отрицалось, а просто даже вот не было вот этого даже соприкосновения никакого. И тут вот на фоне там определенных, так сказать, бедствий, ну, в моей, скажем так, личной судьбе, там сначала умирает матушка, потом через полгода брат погибает, потом там ряд друзей у меня тоже погибает. И такое очень острое чувство вообще, ну, если мы живем один раз, если мы здесь наслаждаемся, какой смысл вообще, вот, что, почему такие беды, почему такие страдания. Вот, и это был такой, ну, некий внутренний запрос, и на этом фоне как раз попадается вот эта книга «Бхагавад-гита». И я помню, первую главу я прочитал, так вот, мне просто немножко такое сумбурное понимание было, но мне вдруг мне сказал, ты говоришь, ну, главное, вторую главу начнешь читать, и все поймешь. Вот и так и произошло, я начал читать вторую главу, и многие вещи, они просто стали очевидны, потому что, когда, ну, мы живем один раз, это одно восприятие жизни, но когда мы понимаем, что мы с нашей смертью ничего не заканчивается, а просто продолжается, и это происходит вечно, и в зависимости от того, как мы живем, мы можем создавать свое будущее, и настоящее оно на самом деле это следствие нашего прошлого, тогда наш взгляд на жизнь, он коренным образом меняется. Вот, поэтому мы сейчас планировали как раз почитать именно вторую главу. Вот, наверное, мы не будем все мантры повторять, поклонение Бхагавад-гите, мы в прошлый раз их повторили, мы просто прочитаем самую главную мантру, которая читается перед чтением писаний. Это мантра литературному воплощению Бога, Господу Васудеве, или Вьясадеве. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Васудева – это имя Бога, которое означает чистый план бытия. То есть для того, чтобы, ну, понимать Священное Писание, нам необходима некая чистота, некая чистота сознания. Поэтому мы молимся Господу, мы выражаем почтение именно этой области, то есть Васудева, который олицетворяет собой чистый разум. То есть наш разум должен быть одухотворенный, чистый. Поэтому мы с помощью этой мантры очищаем свой разум. И вторая глава, она называется «Краткое изложение Бхагавад-гиты». Здесь, на самом деле, очень важны комментарии, конечно. Но мы будем читать. Очень сложно, наверное, все будет прочитать. Но мы попробуем каким-то образом прочитать, по крайней мере, сами стихи. И, может быть, дать какие-то короткие комментарии. Так, как мы напоминаем, что поле битвы, Арджуна просит Господа Кришну вывести колесницу на середину поля, где на поле Курукшетра, где должно происходить эта битва. И он начинает, он хочет осмотреть, кто противостоит силам пандавов. И он, когда он видит, что там собрались все его родственники, дядья, братья, учителя, там, тести, шурины, и он в большом смятении, он говорит, какой смысл, мы убьем сейчас своих родственников, потом не сможем даже наслаждаться на самом деле, потому что ну, и совесть нас будет мучить, и люди, будет очень много убитых людей, соответственно, женщины останутся вдовами, соответственно, их некому будет опекать, появится неблагоприятное потом, неблагочестивое потомство, и, соответственно, мы будем причинами разрушения мира. И вот Арджуна говорит, не странно ли, что и мы сейчас замышляем тягчайший грех, движимый желанием насладиться радостями царствования, мы готовы убить своих близких. Пусть лучше сыновья Дритарашты с оружием в руках убьют меня на поле боя, безоружного и несопротивляющегося. Санджая сказал, промолвив это на поле боя, Арджуна отбросил в сторону лук и стрелы и сел в колеснице, охваченный скорбью. Ну, то есть также это мы можем увидеть себя, да, то, что когда ну, приходит какой-то радикальный ну, момент, какой, чтобы мы приняли какое-то радикальное решение по отношению к каким-то событиям, мы можем ну, войти в такое состояние скорби, уныния, что не знаем, что делать в данном случае, и мы отбрасываем вообще все, говорит, да не нужно мне ничего, да, пошло оно все куда подальше, не буду ничего делать, просто перестану действовать. И это такой некий шаг в сторону отречения. Санджаю вача, там татха крипая вишта, машрупурна кулекшана, ишида там и дам вакья, вача матхусудана. Санджая сказал, увидев, что Арджуна охвачен состраданием и скорбью, а глаза его полны слез, Матхусудана Кришна произнес такие слова. И тут еще Прабхупада он комментирует. Мирское сострадание, скорбь и слезы выдают человека, забывшего свою истинную духовную природу. То есть, когда человек он находится в памяти о своей духовной природе, он его не подвержен скорби, страданиям каким-то, он всегда находится на уровне такого некого трансцендентного вдохновения, духовной радости. Шри Бхагаван Увача, Кутаства, Кашмаламидам, Вишами Самупастхитам, Анарья Джуштам Асваргьям, Акиртикарам Арджуна. Верховный Господь сказал, «О, Арджуна, как могла эта скверна одолеть тебя? Такое поведение недостойно того, кто знает истинную цель жизни. Оно приведет человека не в рай, а к бесславию». То есть Кришна он сразу говорит, «Ну ты что, Арджуна, у тебя есть определенный долг, то есть ты воин кшатри, ты должен ну, защищать определенные идеалы». Но ты впал в скорбь, это не приличествует тебе, как кшатрию. Квайбиям асмагам апартха, найтат твое упападьете, шудрам хридая дарбальям, тякто тиштха парантапа. О, сын Притхи, не поддавайся унизительному малодушию. Оно не подобает тебе. Вырви из сердца эту постыдную слабость и воспрянь, о герой, карающий врагов. То есть его Прабхупада комментирует. Если сын кшатрия отказывается сражаться, значит, он только называется кшатрием, то есть воином. А если сын брахмана ведет неправедную жизнь, он брахман только по имени. Такие кшатрии и брахманы недостойные сыновья своих отцов. И Кришна не хотел, чтобы Арджуна вел себя как недостойный сын кшатрия. То есть, ну, тут очень важный момент, то, что каждый находится в какой-то своей собственной природе, то есть, ну, есть определенное основное деление, то есть сословие воинов, есть сословие ученых людей, браманов, есть сословие торговцев, есть сословие обычных людей, которые, ну, заняты каким-то ремесленным трудом или шудрой, их называют. И вот у каждого свое, ну, свое предназначение. И тут нужно понять, что вот эта книга Бхагавад-гита, она как раз, мы просто можем не понять, мы можем сами себя поставить на уровень кшатрия или на уровень шудры или на уровень брамана. То есть, ну, это, ну, насколько это верно, просто наше общество такое, оно очень сильно сейчас перемешано. Но мы должны понять, что все равно у нас какие-то качества, они проявлены. И это будет как ощущение внутреннего долга. И Шридхара Махарадж, он в одном месте комментирует, что если бы на месте Кришны, на месте Арджуны был бы другой друг, близкий друг Кришны, это Удава, он бы поступил совсем по-другому. Для него, естественно, он обладает другой совсем природой, для Удава было бы, естественно, уйти в лес. Что, в принципе, потом сам Кришна и посоветовал самому Удаве, чтобы он шел в Гималайи. Вот поэтому это очень важный момент, что, прочитав эту книгу, мы не должны решить, что мы все кшатрии, и, соответственно, наше дело только сражаться. Поэтому тут мы в первую очередь должны осознать свое положение, то есть, ну, каков наш внутренний долг. Долг Арджуны, как воина, кшатрия, правителя, он должен был сражаться, поэтому он не мог отступить от своего долга. Это очень важно на самом деле. Если Арджуна покинет поле боя, то, несмотря на все эти преимущества, его поступок принесет ему бесчестие. Вот почему Кришна говорит, что поведение Арджуны не делает ему чести. На это Арджуна мог бы возразить, что, покинув поле боя, он проявит великодушие к досточтимому Бишме и другим сородичам. Однако Кришна считает подобное проявление великодушия обыкновенной слабостью. Такое поведение воина не одобряет ни шастры, ни мудрецы. Поэтому тот, кто подобно Арджуне действует непосредственно, под непосредственным руководством Кришны, не должен поддаваться порывам такого великодушия или непротивления злу насилием. То есть, ну, первый смысл, принцип заключается в том, что мы должны обрести связь с Кришной. Или, скажем, ну, где мы Кришну найдем, как мы с ним можем обрести связь? Но это заключается в том, что мы должны обрести связь с духовным учителем. Так, сейчас. И Арджуна спрашивает у Кришны: Арджуна увача, кадхам бишма махасамхи, дроном чамату суддана, и шубхи пратьет сиями, джархов ари суддана. Арджуна сказал: о покоритель врагов, сразивший демона Матху, могу ли я выпускать стрелы в таких людей, как Бишма и Дрона, которых я должен боготворить? Гурун ад ахат тохи маханум бхаван, шриев гоктум хаякшьям апи халаке, хартвардха камасту гурун и хайва, хунжьяб хоган рудхира пратиханан. Уж лучше просить подаяния, чем существовать ценой гибели великих душ, которых я считаю своими учителями. Пусть ими движет корысть, они все равно остаются моими наставниками. Если они погибнут, все то, чем мы собираемся наслаждаться, будет запятнано их кровью. Начать от видма катаранна гарьё, ятва джаема яди вано джею, ян эва хатвана дживишамас, тевасхита прамукхит хартараша. Еще неизвестно, что лучше для нас победить, победить их или потерпеть поражение. Если мы убьем сыновей Дритараштры, жизнь потеряет для нас всякий смысл. Но вот они стоят перед нами на поле боя. Карпая доша пахата свабхава, причхамитвам дхарма самутха читаха, ячриясьян нищитам брухи танме, шишьястехам шадхимам твам пропанам. Я больше не знаю, в чем состоит мой долг, и постыдная слабость скупца лишила меня самообладания. Поэтому прошу, скажи прямо, что лучше для меня. Отныне я твой ученик и душа, предавшаяся тебе. Наставляй же меня. Природа устроена так, что материальная деятельность, которой мы занимаемся, ставит каждого из нас в очень трудное положение. Это очень важный момент, что каждый из нас, ну, это материальная природа, она так устроена, то есть мы живем в материальном мире. Материальный мир это сравнивают с тюрьмой. И задача этой тюрьмы нас перевоспитать. То есть, и поэтому материальная природа, она в зависимости от того, какой мы материальной деятельностью занимаемся, она всегда, в зависимости от этого, ставит нас в определенное трудное положение. Здесь, скажем, очень трудное. Трудности подстерегают нас на каждом шагу, поэтому все мы нуждаемся в помощи истинного духовного учителя, способного объяснить, как достичь высшей цели жизни. И вот тут очень важно понять такой момент, что духовный учитель, он не решает наши проблемы. Очень часто люди, они приходят к духовному учителю, и с надеждой то, что духовный учитель нужен для того, чтобы у нас есть какая-то проблема, жениться или не жениться, покупать квартиру или не покупать, продавать или не продавать что-то как с начальником решить вопросы или с подчиненными начальники ищут, как решить вопросы. И они могут думать, что духовный учитель нужен как раз вот для этого. То есть он, как некая такая палочка-выручалочка, что мы пришли, спросили, жениться или не жениться. И вот духовный учитель скажет, и, соответственно, он отвечает за этот момент. Но духовный учитель этому не учит на самом деле. Духовный учитель учит, как трансформировать свою материальную жизнь в духовную. Каким образом мы можем обрести духовное видение, и каким образом мы можем научиться решать, во-первых, сами свои проблемы. А наши проблемы – это наши долги на самом деле. То есть, с чем мы сталкиваемся, это просто наши долги, за поступки, которые мы в прошлом совершали. И в первую очередь мы должны узнать об этих долгах, узнать, что мы сами их совершили, соответственно, мы сами должны за них расплатиться, и, соответственно, сами должны вступить в духовный путь. И духовный учитель, он показывает, каким образом это человек может осуществить с помощью определенной духовной практики. Все мы нуждаемся в помощи истинного духовного учителя, способного объяснить, как достичь высшей цели человеческой жизни. Все ведические писания призывают нас обратиться к истинному духовному учителю, чтобы он распутал клубок наших жизненных проблем и вывел нас из трудного положения, в которое мы попали помимо своей воли. Эти проблемы подобны пожару, который вдруг без видимой причины возникает в лесу. Материальный мир устроен аналогичным образом. Трудности приходят к людям сами, как незваные гости. Никто не хочет пожара, но он все равно возникает, и мы начинаем лихорадочно думать, как спастись от него. Поэтому ведические писания гласят, чтобы научиться решать жизненные проблемы и покончить с ними, необходимо обратиться к наставнику, принадлежащему к цепи духовных учителей. Человек, нашедший истинного духовного учителя, может постичь все. Поэтому вместо того, чтобы тщетно пытаться самому разрешить свои проблемы, нужно обратиться к духовному учителю. Таков смысл этого стиха. Кого же беспокоят материальные трудности? Того, кто не знает, каковы истинные проблемы жизни. То есть все наши проблемы, но мы думаем, что наши проблемы, они возникают как следствие, что кто-то хороший, кто-то плохой, кто-то не так посмотрел, кто-то не так сделал. Еще что-то, мир не так устроен. Но это истинная проблема нашей материальной жизни, то, что мы вообще находимся в этом материальном мире. Потому что, как говорил сам Шрила Прабхупада, материальный мир – это не место для истинных джентльменов и леди. То есть наша природа, она совершенно другая. Этот материальный мир, он занимает очень небольшое пространство на относительно всего мироздания. Даже не мироздания, а духовного творения Господа. И опять же, просто слова мироздания, творения, она относится именно к миру материи, мы просто пользуемся ими, но духовный мир, он не сотворен, он всегда существует, он поэтому и является духовным или трансцендентным, потому что он не имеет отношения вот к этим вещам, как творение и созидание и поддержание. Того, кто не пытается разрешить проблемы жизни, как надлежит человеку, и уходит из этого мира, подобно кошкам и собакам, так и не постигнув науку самосознания, называют скупцом. Человеческая жизнь – самое ценное, что может быть даровано живому существу, ибо только человек способен разрешить все проблемы жизни. Поэтому того, кто не пользуется этой возможностью, называют скупцом. Противоположность ему того, кто достаточно разумен и использует человеческое тело для разрешения всех жизненных проблем, называют браманом. Крипаны, скупцы, напрасно теряют отпущенное им время, ибо чрезмерно привязаны к своей семье, родине и обществу. Материальное представление о жизни делают таких людей рабами своей семьи, жены, детей и других родственников. В основе этой привязанности лежит кожная болезнь. Имеет в виду отождествление себя или другого человека с материальным телом. Крипана думает, что сможет защитить своих близких от смерти, или верит, что семья и общество спасут от смерти его. Привязанность к семье существует даже у животных, которые тоже заботятся о своих детях. Будучи человеком разумным, Арджун осознавал, что его привязанность к членам своей семьи и желание спасти их от гибели были причины тех трудностей, с которыми он столкнулся. Арджуна понимал, что его долг сражаться, однако, поддавшись слабости, вызванной скупостью, он оказался не в состоянии выполнить его. Поэтому Арджуна просит Господа Кришну, изначального духовного учителя, вынести окончательное решение. Он предается Кришне и становится его учеником. Он хочет прекратить дружескую беседу. Беседы между духовным учителем и учеником всегда серьезны. И Арджуна намерен начать серьезный разговор с Кришной, признанным духовным учителем. Так Кришна стал первым духовным учителем, который поведал науку Бхагавад-гиты, а Арджуна – первым учеником, постигшим ее смысл. О том, как Арджуна сумел понять Бхагавад-гиту, повествуется в ней самой. И тем не менее, недалекие мирские философы заявляют, что человек должен предаться не Кришне как личности, а не рожденному в Кришне. Между Кришной снаружи и изнутри нет никакой разницы. И тот, кто не понимает этого, но в то же время пытается проникнуть в смысл Бхагавад-гиты, величайший глупец. То есть подлинная человеческая жизнь, подлинное предназначение человеческой жизни, оно начинает исполняться только тогда, когда живое существо, оно осознает свою потребность в духовном учителе. А эта потребность, она приходит тогда, когда человек, он понимает, что сам своими усилиями он решит свои проблемы. Но, опять же, когда человек думает, что духовный учитель, он решит наши проблемы в соответствии с нашими собственными запросами, то есть решит, как нам жить для того, чтобы у нас все было хорошо, то тогда это ошибочное понимание духовного учителя. Духовный учитель, он в первую очередь, он учит тому, что мы вечные духовные души, и наше предназначение – это преданно служить Господу, а не заниматься тем, чем занимаются обычные живые существа в этом материальном мире. Нахи прапашьями мама панудят ячохам уй чхошанам индриянам авапья гумав аса птам ридхам раджям суранам апечатхи патьям. Я не знаю, как совладать с этой иссушающей меня скорбью. Я не могу избавиться от нее, даже если завоюю процветающее земное царство, которому не будут грозить никакие враги, и обрету власть, какой обладают небожители. Арджуна выдвинул множество доводов, основанных на знании религиозных заповедей и моральных норм. И все же без помощи духовного учителя Господа Шри Кришны он не смог разрешить мучившую его проблему. Академическое образование, глубокие познания или высокое положение в обществе не избавят нас от проблем. Помочь в этом может только духовный учитель, подобный Кришне. Отсюда следует, что истинно можно считать только того духовного учителя, который полностью пребывает в сознании Кришны, ибо он способен разрешить все наши жизненные проблемы. Господь Чайтанья говорил, что истинным духовным учителем может стать любой, кто постиг науку сознания Кришны, независимо от того, какое положение в обществе он занимает. Если человек, будь он випра, известный стих, киба випра, киба ньяси, шудра кени гнай, эй, Кришна таттва вети, сей гуру хай. Если человек, будь он випрой, знатоком ведических писаний, монахом, отрекшимся от мира, или же простолюдином, овладеет наукой сознания Кришны, значит, он достиг совершенства и является истинным духовным учителем. Проблемы материальной жизни, рождение, старость, болезни и смерть нельзя разрешить, накопив богатство или добившись экономического благополучия. В мире немало богатых стран с развитой экономикой, где есть все необходимое для жизни, но и там люди не смогли разрешить основных проблем материального существования. Они прилагают столько усилий, чтобы достичь мира и покоя, однако истинное счастье можно обрести, лишь обратившись за советом к Кришне или к Бхагавадгите и Шримад Бхагаватам, книгам, в которых изложена наука о Кришне. Чтобы понять наставление Кришны, необходима помощь его истинного представителя, то есть человека, обладающего сознанием Кришны. Если бы экономическое благополучие и материальное удобство могли избавить человека Если бы экономическое благополучие и материальное удобство могли избавить человека от проблем, с которыми он сталкивается в семье, обществе, государстве или в масштабах всего мира, Арджуна не стал бы говорить, что даже царство, которому не грозят никакие враги или власть, которой обладают небожители, не могут заглушить его скорбь. Это побудило Арджуну искать утешение в сознании Кришны. Только тот, кто идет этим путем, сможет достичь мира и гармонии. Итак, если мы хотим и навсегда избавиться от скорби, то должны принять покровительство Кришны, как это сделал Арджуна. Арджуна просит Кришну раз и навсегда разрешить стоящие перед ним проблемы, и это возможно только с помощью сознания Кришны. Санджай увача, Ивамуктва Хришикешам, Гудакеша Парантапа, Найотсяйти Говиндам, Уктва Тушним. Бабхуваха. Санджая продолжал. Произнеся эти обращенные к Кришне слова, Арджуна, покоритель врагов, промолвил: Говинда, я не буду сражаться, и умолк. Тамувача Хришикеша, Прахасанива Барата, Синайору Бхайор Мадхе, Вишидаттам Идам Вача. О потомок Барата, когда Кришна, находясь между двумя армиями, с улыбкой сказал охваченному горем Арджуне следующее. Шри Бхагавану Вача, Ашочинан вашочествам, праджавадамща бхашаси, гатасум агатасумща, анушучанти пандитаха. Очень важный стих. Верховный Господь сказал: ведя ученые речи, ты сокрушаешься о том, что недостойно скорби. Мудрые люди не скорбят ни о мертвых, ни о живых. То есть очень многие люди могут вести какие-то умные речи, какие-то логическое мышление обладать, или знать много писаний, или обладать каким-то могуществом в этом материальном мире. Но рано или поздно приходит некий там час икс, когда человек он задумывается о подлинной цели человеческой жизни и может принять решение относительно того, как действовать или не действовать в соответствии с своими иллюзиями, то есть или в соответствии с какими-то иллюзорными догмами, которым человек воспитывался, или еще что-то. Но мы должны понять, что без Верховного Господа или его представителя, духовного учителя, невозможно никакие проблемы решить. И Кришна начинает о том, что как раз об этом моменте вечности мудрые люди не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Господь сразу вошел в роль учителя и отчитал своего ученика, назвав его, хоть и не прямо, глупцом. «Ты говоришь, как ученый, — сказал Господь, — но не знаешь, что образованный человек понимает разницу между телом и душой, и потому никогда не скорбит о теле, будь то тело мертвеца или живого. Как станет ясно из последующих глав, обрести знание значит постичь природу материи и духа, а также того, кто управляет ими». Арджуна заявил, что принципы религии гораздо важнее политических соображений или интересов общества. Однако ему было невдомек, что знание о материи, душе и Всевышнем выше даже религиозных заповедей. Не зная об этом, он не должен был выдавать себя за ученого человека. То есть в этом мире, такой целый пласт реальности, когда говорят, что религия – это главное. То есть, но религия, как правило, она в том виде, в котором она представлена, она не имеет понимания даже о том, что душа вечна, и то, что она отлична от этого тела. И поэтому это называется некой формой невежества. Не зная об этом, он не должен был выдавать себя за ученого человека. Не имея достаточных знаний, он сокрушается о том, что недостойно скорби. Наше тело рождается и рано или поздно умирает, поэтому оно не так важно, как душа. Тот, кто знает об этом, является поистине образованным человеком, и у него нет причин для скорби, в каком бы состоянии ни находилось его материальное тело. Тот, кто знает об этом, является поистине образованным человеком, и у него нет причин для скорби, в каком бы состоянии ни находилось его материальное тело. То есть, но подлинное духовное образование начинается как раз вот с этого момента понимания, что мы этим телом не являемся, что мы являемся вечными душами, живущими в теле. Натвехам джатту насам, натвам неме джанатхипа. Ачаева на Бхавишьяма, Сарвеваям, Атах Парам. Не было такого времени, когда бы не существовал я, ты и все эти цари. И в будущем никто из вас не перестанет существовать. Не было такого времени, когда бы не существовал я, ты и все эти цари. И в будущем никто из нас не перестанет существовать. Дихинасмин ядхадехе каумрам яунам джара татхадихантара праптир гирастатра намухьяти. Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика. И точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезвомыслящего человека такая перемена не смущает. Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика. И точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезвомыслящего человека такая перемена не смущает. каждое живое существо, воплотившееся в материальном теле. Так, я извиняюсь, что-то у меня интернет отключается. Каждое живое существо, воплотившееся в материальном теле, является индивидуальной душой. Его тело постоянно меняется. Ребенок становится юношей, а юноша постепенно превращается в старика. Однако сама душа при этом остается неизменной. После смерти тела индивидуальная душа меняет его на другое. И поскольку в следующей жизни живое существо обязательно получит новое тело, либо материальное, либо духовное, Арджуна напрасно оплакивал неминуемую смерть Бхишмы и Дроны и так сильно беспокоился о них. Напротив, он должен был радоваться тому, что они, оставив старые тела, получат новые, молодые и полные сил. Смена тел позволяет живому существу испытывать разнообразные радости и страдания, пожиная плоды своих прошлых поступков. Такие благородные души, как Бхишма и Дрона, в следующей жизни обязательно получат духовные тела, или, по крайней мере, тела небожителей на райских планетах, где уровень материальных наслаждений гораздо выше, чем на Земле. Так что Арджуну в любом случае не было причин для скорби. Того, кто постиг природу индивидуальной души, сверхдуши, а также материального и духовного миров, называют Дхирой, самым трезвомыслящим среди людей. Такого человека не может ввести в заблуждение непрекращающаяся смена тел. Учение Майвади о единственности вечной души несостоятельно, поскольку душу нельзя разделить на части. Подобное членение Всевышнего на индивидуальные души сделало бы его отделимым и изменчивым, что противоречит принципу неизменности высшей души. Бхагавад-гита подтверждает, что отдельные частицы Всевышнего существуют вечно, санатана, и называются кшара, что указывает на возможность их падения в царстве материи. Эти частицы вечно отделены от Всевышнего, и даже после освобождения индивидуальная душа по-прежнему остается его отдельной частицей. Очень важно, эти частицы вечно отделены от Всевышнего, и даже после освобождения индивидуальная душа по-прежнему остается его отделенной частицей. Однако, освободившись из материального плена, она обретает вечную жизнь, исполненную блаженства и знаний, и получает возможность общаться с личностью Бога. Теория отражения применима к сверхдуше, которая присутствует в теле каждого живого существа и известна как параматма. Она отлична от индивидуальных живых существ. Когда небо отражается в воде, на ее поверхности видны солнце и луна, а также звезды. Звезды можно сравнить с живыми существами, а солнце или луну с Верховным Господом. Индивидуальную душу частицу Господа представляет Арджуна, а высшая душа – это Шри Кришна, личность Бога. Они занимают разное положение, о чем сказано в начале 4 главы Бхагавад-гиты. Если бы Арджуна находился на одном уровне с Кришной, и Кришна не занимал бы более высокого положения, то их отношения учителя и ученика потеряли бы смысл. Если бы оба они находились во власти иллюзорной энергии, майя, то один из них не должен был бы становиться учителем, а другой – учеником. Наставления такого учителя оказались бы бесполезными, ибо того, кто находится в плену майя, нельзя считать авторитетным наставником. Все это доказывает, что Кришна является Верховным Господом и занимает главенствующее положение по отношению к обыкновенному живому существу Арджуне, которое олицетворяет собой забывчивую душу, околдованную майей. Матрас паша стука унтия, что ж на сукха дукха да, агам паяй на нитья, там ститикша сва-барата. О сын Кунти, счастье и горе приходят и уходят, сменяя друг друга, к как зима и лето. Они возникают от соприкосновения чувств с объектами восприятия, а потом в бараты. Поэтому нужно научиться терпеливо переносить их, оставаясь невозмутимым. О, сын Кунти, счастье и горе приходят и уходят, сменяя друг друга, как зима и лето. Они возникают от соприкосновения чувств с объектами восприятия, о, потомок Бхараты. Поэтому нужно научиться терпеливо переносить их, оставаясь невозмутимым. Надлежащим образом исполняя свои обязанности, человек должен научиться терпеливо переносить временные проявления счастья и горя. Веды предписывают каждое утро омываться, даже в холодное время, январь-февраль. Несмотря на то, что в эту пору по утрам очень холодно, тот, кто чтит религиозные предписания, совершает омовение каждое утро. Подобным образом хозяйка не прекращает готовить даже в мае-июне самые жаркие в Индии месяцы. Исполнять свои обязанности нужно при любой погоде. То есть мы должны понимать, что в первую очередь, конечно, необходимо осознать свой долг, то есть и этот долг должен быть подлинным. То есть не какие-то временные обязанности, которые мы себе придумали, а мы должны очень четко понимать вообще, что мы должны делать в рамках нашего служения или, по крайней мере, в рамках продвижения к самоосознанию. И в соответствии с этим мы должны выполнять ежедневные свои обязанности и научиться терпеть, потому что так или иначе мы будем сталкиваться с такими событиями, как холод, жара, какие-то стихийные бедствия, какие-то бедствия, которые причиняют нам собственное тело, другие живые существа причиняют нам какие-то бедствия. Но мы должны учиться все это терпеть, поэтому это очень, очень важный стих. Матрас пашаста конти яши точно сукха дукха да. Агам паяяна нитьяс там ститикша свабарата. О, сын Кунти, счастье и горе приходят и уходят, сменяя друг друга, как зима и лето. Они возникают от соприкосновения чувств с объектами восприятия у потомок Бхараты, поэтому нужно научиться терпеливо переносить их, оставаясь невозмутимым. Ямхина вьяватхянти ите пурушам пурушар шабха самадукха сухам дхирам сомритта твая калпате. О, лучший из людей, тот, кого не выводит из равновесия радости и невзгоды, то всегда остается спокойным и невозмутимым, воистину достоин освобождения. О, лучший из людей, тот, кого не выводит из равновесия радости и невзгоды, то всегда остается спокойным и невозмутимым, воистину достоин освобождения. Каждый, кто непоколебим в своей решимости достичь высшей ступени духовного самопознания и не теряет спокойствия ни в счастье, ни в горе, несомненно, достоин освобождения. То есть сначала нам нужно понять вот этот именно момент своей высшей цели, своего высшего долга. Тогда само продвижение в сторону этой цели, оно будет поддерживать нас, давать нам силы. Если есть какие-то вопросы, вы пишите, потому что мы так читаем нон-стопом. Но если у кого-то возникает, не стесняйтесь, пишите, будем отвечать, если какие-то непонимания. Четвертая ступень в системе варнашрама – саньяса, жизнь в отречении от мира, сопряжена со многими трудностями и неудобствами. Однако тот, кто твердо решил достичь совершенства, обязательно примет саньясу, не пугаясь трудностей. Главные трудности связаны с необходимостью разорвать семейные узы, покинуть жену и детей. Но тот, кто преодолеет эти трудности, непременно достигнет цели духовного пути и осознает свою духовную природу. Подобно этому Кришна советует Арджуне исполнять долг кшатрия и не отступать, несмотря на то, что сражаться с родными и близкими, разумеется, очень трудно. Господь Чайтанья принял саньясу, когда ему было 24 года. В то время На его попечении находилась молодая жена и престарелая мать, о которых кроме него никто не мог позаботиться. Однако ради высшей цели Господь Читания принял саньясу и неукосительно исполнял свои новые, более высокие обязанности. Таков путь к освобождению от материального рабства. Бхагавад-гита, в принципе, довольно-таки радикальная книга, и нужно... И опять же, ну, общество и вообще вот система варнашрама, о котором здесь говорит Шрила Прабхупада, оно так устроено, что человек, ну, мы сейчас можем просто подумать, что ну, результат того, что мы послушали, это принять саньясу, отказаться от своих, так сказать, долгов, всех бросить. И, но просто если мы не готовы к этому шагу, мы не сможем этот шаг совершить. Просто мы тогда вернемся обратно в этот материальный мир, заведем другую семью, и обретем другие-то, соответственно, обязанности. И еще старые долги не будут нами искуплены. Поэтому... Система варнашрама-дхармы, она так устроена, что постепенно сначала человек он обучается духовным наукам, то есть это грехастха-ашрам, там, ну, образно говоря, до 25 лет, потом он вступает в грехастха-ашрам, то есть в семейную жизнь, там, обретает потомство, еще что-то, 50 лет он принимает такой наполовину отреченный образ жизни ванапрасха, когда он отходит от дел. И он может продолжать жить с женой, но не заниматься активно какими-то социальными программами. А в 75 лет он может полностью отречься от всего и посвятить свою жизнь исключительно духовному самосознанию. Но Господь Чайтанья Махапрабху принял саньясу в 24 года. Насата видьяте бхаво, набхава видьяте сатаха, убхар апи дриштонтас. Мудрецы, узревшие истину, пришли к заключению о бренности несуществующего материального тела и не, о неизменности вечного души. Они сделали этот вывод, тщательно изучив природу того и другого. Мудрецы, узревшие истину, пришли к заключению о бренности несуществующего материального тела и не, о неизменности вечного души. Они сделали этот вывод, тщательно изучив природу того и другого. Наше постоянно меняющееся тело не может существовать вечно. Современная медицина признает тот факт, что на клеточном уровне тело меняется каждое мгновение. Это обуславливает процессы роста и старения. Но вечная душа, несмотря на все изменения, которые происходят с телом и умом, всегда остается неизменной. В этом разница между материей и духом. По своей природе тело изменчиво, а душа вечна. К такому выводу приходят все те, кому открылась истина, как имперсоналисты, так и персоналисты. Понятие «существующий» относится исключительно к духу. А понятие несуществующих материи, это утверждают все, кто видит истину. Так начинаются наставления Господа, обращенные к обусловленным душам, введенным в заблуждение энергией невежества. Снять пелену невежества значит восстановить вечные отношения между поклоняющимся и объектом поклонения, то есть понять разницу между Верховным Господом и Его частицами, живыми существами. Постичь природу Всевышнего можно, тщательно изучив самого себя, индивидуальное живое существо и Верховный Господь соотносятся между собой как часть и целое. Веданта Сутра, так же как и Шримад Бхагаватам Всевышнего, называют первоисточником всего сущего. Все, что исходит от него, принадлежит либо к высшей, либо к низшей природе. Высшая природа – это души, и низшая природа – это материальное, то есть несуществующее материальное тело и все, весь материальный мир, который нас окружает, материальные элементы. То есть некие кубики, с помощью которых живое существо оно творит. То есть, ну, понимаете, что тело – это некие кубики, и живое существо, оно, обладая знанием, творит это материальное тело. Он может не понимать, как это происходит, но... Так или иначе, неосознанно живое существо через свои желания, свою медитацию, оно творит это материальное тело. Авинашту тат видхи яна сарвам идам татхам. Винашама авьясья сияя наканчит карту мархати. Знай же, то, чем пронизано материальное тело, неразрушимо. Никто не может уничтожить бессмертную душу. Знай же, то, чем пронизано материальное тело, неразрушимо. Никто не может уничтожить бессмертную душу. Этот стих более подробно объясняет истинную природу души, пронизывающей все тело. Каждый из нас может понять, что произошло, чем пронизано его тело. Оно пронизано сознанием. Всем телом или какой-то одной его частью каждый может испытывать боль или приятные ощущения. Сфера действия индивидуального сознания ограничена рамками данного тела. Боль и наслаждение, которое ощущает одно тело, неведомо другому. Это объясняется тем, что в каждом теле находится индивидуальная душа. То есть мы можем видеть, что несколько людей, смотря на определенные вещи, могут испытывать совершенно разные эмоции. Кто-то будет испытывать счастье, кто-то, наоборот, страдать, кто-то безразличие будет испытывать. И все это зависит от того, каково состояние тела. То есть от тела в материальном мире очень многое зависит. То есть состояние, то есть компьютер, то есть как он работает, как функционирует. Но душа, она находится совершенно в другой реальности, на самом деле. Поэтому наша самая главная проблема, наша иллюзия, то, что мы все пытаемся воспринять сквозь призму тела. Поэтому для нас так важно, там, здорово тело или больно оно, как оно себя чувствует, что мы съели, как мы выспались или еще что-то. И все это отражается на нашем внутреннем состоянии. И когда один страдает, другой наслаждается, а третьему безразлично, мы не можем понять друг друга, потому что все находятся в категории своих собственных тел. Если в шастрах говорится, что по величине душа равна одной десятитысячной кончика волоса. В Шиташваре Упанишад об этом сказано так. Если кончик волоса разделить на 100 частей, а затем каждую из них разделить еще на 100, размер одной такой части будет равен размеру вечной души. Духовным частицам нет числа, и размеры каждой из них составляют одну десятитысячную кончика волоса. Таким образом, индивидуальная душа представляет собой духовный атом, который меньше материального, и таким атомом нет числа. Эта крошечная духовная искра является движущей силой материального тела, и ее влияние распространяется на все тело, подобно тому, как действие лекарственного препарата распространяется на весь организм. Влияние вечной души ощущается в каждой точке тела, оно проявляется как сознание. Наличие сознания доказывает присутствие души в теле. Даже простой человек понимает, что тело, лишенное сознания, мертво. Если сознание покинуло тело, его нельзя вернуть, какие бы лекарства и вещества мы не вводили в это тело. Следовательно, источником сознания является не комбинация материальных элементов, а вечная душа. То есть все, чем пронизано, является это мы сами. То есть мы пронизываем свое тело сознанием, и это сознание, оно творит это материальное тело. Но как только душа, она оставляет это материальное тело, то есть то сознание покидает эту реальность, тела для остальных видится мертвым, а душа вместе со своим сознанием, оно переносится в другое совершенно измерение, оно получает свое тело в соответствии, получает новое тело в соответствии с теми поступками, которые живое существо оно совершало в этой жизни. Размером индивидуальной души не больше атома. И ощутить ее присутствие может только совершенный разум. Это крошечная душа, которая парит в пяти воздушных потоках, находится в сердце и распространяет свою власть на все тело живого существа. Когда душа очищается от оскверняющего влияния пяти материальных воздушных потоков, она полностью проявляет свою духовную природу. Цель хатха-йоги, вот все сейчас увлекаются хатха-йогой, цель хатха-йоги состоит в том, чтобы с помощью различных физических упражнений научиться управлять пятью воздушными потоками, которые окружают чистую душу. Все это делается не ради какой-либо материальной выгоды, а для того, чтобы освободить крошечную душу из материального плена. Таким образом, природа бесконечной малой души описана в ведах, и ощутить ее присутствие может каждый здравомыслящий человек. Только безумец будет думать, что этот духовный искр является вездесущей вишну-татвой. То есть безумец только может считать, что мы духовная частичка, обладаем, являемся Богом. Ну, давай отвечаем. Да, общаюсь. Глава Гиты, читаем вторую главу. Да. Наш наставник Виджараман Прабху зашел тут. Он говорит, хочу тоже послушать.
Конечно, послушать. Все так же нуждаюсь в знании, как и все. За один раз, за одно чтение никогда не познаешь. Надо читать не один раз, и слушать, и переваривать. И каждый раз что-то для себя новое открываешь.
Да.
Как зрелый помидор, знаешь. Сначала зеленый, потом розовый, потом красный, потом опор. Надоел.
Я благодарен слушателям, то, что меня это как бы сподвигли Бхагавад-гиту перечитывать. И когда читаешь Бхагавад-гиту заново, кому-то что-то о нем пытаешься рассказать, сам начинаешь еще больше понимать. Конечно. И самое интересное, что это процесс не заканчивается, сколько лет мы уже изучаем.
Вечное знание.
Да.
Слышишь одно, потом. Когда ты кому-то что-то проповедуешь, прежде всего проповедуешь для себя, начинаешь ковыряться в своих чувствах, мыслях, знаниях.
Да. Крошечная душа может распространять свое влияние на все тело живого существа. Согласно Буддакова Панишат, душа находится в сердце каждого существа, но поскольку ученые и материалисты не в состоянии обнаружить ее, некоторые из них по недоразумению утверждают, что души не существует. Бесконечно малая индивидуальная душа, вне всякого сомнения, находится в сердце живого существа вместе со сверхдушой. И потому именно сердце является источником энергии, приводящей тело в движение. Кровяные тельца, которые насыщаются кислородом в легких, получают энергию от души. Когда душа покидает тело, кровообращение останавливается. Медики признают важную роль, которую играют в организме кровяные тельца, но не могут установить, что источником этой энергии является душа. Однако они соглашаются с тем, что источником энергии в теле – сердце. Крошечные частицы духовного целого иногда сравнивают с корпусклами солнечного света. Солнечный свет состоит из бесконечного количества сверкающих частиц. И точно так же отделенные частицы Верховного Господа – это крошечные искорки его сияния, прабха, представляющие собой высшую энергию Господа. Таким образом, ни последователи ведической философии, ни представители современной науки не имеют основания отрицать существование души в теле. Наука о душе подробнейшим образом изложена в Бхагавад-гите, где ее объясняет сам Верховный Господь. То есть мы должны постоянно изучать, перечитывать Бхагавад-гиту, слушать ее различные объяснения, естественно, авторитетных комментаторов, и тогда постепенно нам станет очевидно, тут Шрила Прабхупада использует такой термин «здравомыслящий», то есть каждому здравомыслящему человеку это, ну и все эти вещи, они очевидны, просто они в каждый момент времени могут представать все в более глубокой форме. Антаванта имедеха нитьясьокта шаририна анашино прамеясья тасмат юдхасва бхарата Материальное тело вечного, неуничтожимого и неизмеримого живого существа обречено на смерть. Поэтому сражайся, о потомок Бхараты. Материальное тело вечного, неуничтожимого и неизмеримого живого существа обречено на смерть. Поэтому сражайся, о потомок Бхараты. Материальное тело по своей природе тленно. Оно может погибнуть сразу после рождения или через 100 лет, но смерть его неизбежна. Это всего лишь вопрос времени. Тело не может существовать вечно. Однако душа в теле столь мала, что никакой враг не в силах даже увидеть ее, не говоря уже о том, чтобы убить. Как было сказано в предыдущем стихе, душа так мала, что никто не знает, как определить ее размеры. В любом случае, причин для скорби нет, ибо само живое существо невозможно убить, а материальное тело нельзя сохранить навсегда, как нельзя и продлить отпущенный ему срок. Бесконечно малая частица духовного целого получает материальное тело сообразно своей деятельности в прошлом, поэтому каждый должен следовать заповедям религии. Веданта Сутра утверждает, что живое существо имеет природу света, поскольку оно является частицей высшего света. Подобно тому, как свет солнца поддерживает жизнь во Вселенной, свет, исходящий от души, поддерживает жизнь в материальном теле. Как только душа покидает тело, оно начинает разлагаться. Стало быть, именно душа поддерживает жизнь в материальном теле. Само по себе тело лишено всякой ценности, поэтому Кришна призывает Арджуну сражаться, а не поступаться принципами религии во имя сохранения материальных отношений, основанных на телесных представлениях о жизни. То есть мы должны изучать регулярно Писание для того, чтобы постепенно осознать свой духовный, свой материальный долг. Йоэном ветти хантарам, ящчайном маните хатам, Убхаутау на виджанито, наям ханти на ханьете. Тот, кто считает живое существо убийцей, так же, как и тот, кто думает, что оно может быть убито, не обладает знанием, ибо душа не убивает и не может быть убита. Когда материальное тело живого существа погибает, пораженное смертоносным оружием, душа, находящаяся в теле, продолжает существовать. Душа столь мала, что ее невозможно убить никаким материальным оружием, о чем мы узнаем из последующих стихов. Живое существо вообще нельзя убить, ибо оно духовно в природе. Убить может только материальное тело. Однако это не означает, что веды поощряют убийство. Ведические предписания гласят «Махим саят сарво бхутани» – ни к одному живому существу нельзя применять насилие. Тот факт, что живое существо нельзя убить, отнюдь не оправдывает тех, кто убивает животных. Убийство любого тела, совершенное без дозволения свыше, является преступлением и карается по законам государства и законам Бога. Однако Арджуна должен был сражаться не ради удовлетворения собственных прихотей, а во имя религии. То есть каждое тело, оно предоставляется живому существу для того, чтобы живое существо, оно проходило некий цикл эволюции. То есть оно постепенно развивает свое понимание себя, понимание этого мира, своих взаимоотношений с Богом. И если кто-то по собственной прихоти умерщвляет какое-то тело, то тем самым прерывает этот процесс обучения и становится ответственным. И чем выше уровень развития живого существа, тем больше эта ответственность. Соответственно, если убить человека, это будет одна ответственность, убить собаку другая, убить насекомое третья ответственность, но везде присутствует ответственность. Очень большая ответственность лежит за убийство коров, то есть корова считается неким существом божественной природы, и она находится очень близко к человеку, и Господь Кришна, он очень любит таких живых существ, как корова, и поэтому ответственность за корову, она очень такая серьезная. Так, мы сейчас, наверное, последний стих прочитаем, на этом закончим, потом в следующий раз мы продолжим с того места, где мы закончили. Наджайте мрете вакадачи, наям бутва бавитава на буя, аджонитья шашватоям пурано, наханите хадимане шарире. Душа не рождается и не умирает, она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая и изначальная. Она не гибнет, когда погибает тело. Тоже один из основных стихов. Душа не рождается и не умирает. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая и изначальная. Она не гибнет, когда погибает тело. По своим качествам бесконечно малая отделенная частица Высшего Духа не отлична от Всевышнего. Она не подвержена тем изменениям, через которые проходит материальное тело. Иногда душу называют неподвижной, кутастха. Тело проходит через 6 видов изменений. Оно появляется на свет из чрева матери. Некоторое время существует, растет, производит себе подобных, постепенно увядает и, наконец, уходит в небытие. Однако душа не подвержена изменениям. Душу называют нерожденной. Но поскольку она находится в материальном теле, кажется, будто она рождается вместе с телом. На самом деле душа, находящаяся в теле, не рождается и не умирает. Все рожденное обречено на смерть. Но поскольку душа не рождается, для нее нет прошлого, настоящего и будущего. Она вечная, всегда существующая и изначальная. Иными словами, невозможно установить время ее появления на свет. Мы пытаемся определить, когда душа появилась на свет, только потому, что распространяем на нее телесные представления. В отличие от тела, душа никогда не стареет. Вот почему так называемые старики иногда ощущают себя детьми или юношами. То есть вот, часто очень может быть, как вроде тело старое, но люди ведут себя как молодые.
Вообще больше.
Да.
Подпрыгивают. Дает
изменения, происходящие с телом, не затрагивают душу. Душа никогда не увядает, как это происходит с деревом или любым другим материальным предметом. Она также не производит на свет побочные продукты. Порождение нашего тела, наши дети являются самостоятельными индивидуальными душами. И мы считаем их своими детьми только потому, что они связаны с нашим телом. Тело развивается благодаря присутствию души, но сама душа никогда не производит на свет и не претерпевает никаких изменений. Таким образом, душа не подвержена 6 видам изменений, через которые проходит тело. Душа исполнена знания, иначе говоря, она всегда обладает сознанием. Сознание – неотъемлемое свойство души. Даже если нам не удастся обнаружить душу там, где она находится, в сердце, мы все равно можем установить ее присутствие по наличию сознания. Так, ну на этом мы закончим сегодня читать и, так сказать, общаться на эту тему. Так, были рады со всеми еще раз встретиться, пообщаться. Джай, Шримад Бхагавад Гита, Ки Джай. Шигуру Парампара, Киджай, Джай, Гуру Дев, Гуру Махарадж, всем преданным, Киджай, Джай, Сапарикара, Шигуру, Гуранга, Гахарва, Гирихари, Киджай. Так, ну что, на этом мы, наверное, заканчиваем, да?
Спасибо, Махарадж, да. Будем, сколько успеваем, конечно, не разобрать. Вот очевидно, за одну встречу.
Ну, на самом деле, знаете, что Шрила Шридхар Махарадж, он говорил, что даже не так важно, насколько мы глубоко все понимаем, как важна регулярность. То есть вот этот момент очень важен, что регулярно занимая свой ум, свое сознание, то есть вот мы пытаемся задействовать свое сознание, ум, размышлять свои чувства мыслями о духовном. То есть если мы это регулярно делаем, даже если нам что-то в каких-то моментах непонятно, это не так страшно. Главное, что делать это регулярно, то есть вот, что уменьшить время для удовлетворения чувств и занять это время некими духовными процессами. Это очень важно на самом деле. Поэтому вот в жизни монахов, в храме, ну, весь день расписан, то есть монахи встают, молятся, там служба, почитают просад, освященную пищу, читают какие-то писания, обязательно лекции слушают. То есть самое главное – это попытка правильно использовать время и энергию. Тогда даже если какие-то, ну, трудности всегда будут приходить в любых случаях, поэтому очень важно просто, ну, занимать время правильно. Особенно это важно для людей, которые живут, ну, постоянно общаются в мире материи, то есть постоянно связаны с какими-то, ну, с вопросами выживания, там, дети, семья, вот это все крутится, настолько поглощает людей, что все становятся жертвами обстоятельств просто. Вот, и поэтому мы должны научиться выходить из этих, ну, перестать быть жертвами обстоятельств, научиться жить духовной жизнью всегда, везде, при любых обстоятельствах. И именно это, мы об этом сегодня как раз говорили, это задача духовного учителя, научиться, невзирая на то, что вокруг нас происходит, то, что с нами происходит, жить духовным образом, воспринимать свою жизнь сквозь духовную призму. Ну, Харе Кришна, на этом мы будем заканчивать наши поклоны всем. Да, до новых.
Джераман не ушел.
Джераман здесь.
Да. Здесь я, здесь. Да, наш... да, мои поклоны.
Рада вас слышать.
Спасибо. Спасибо.
Наша судьба вот как-то свела нас с Джераманом, так вот мы уже столько лет, а теперь вот особенно часто вместе находимся, вместе какие-то вопросы решаем. Вместе пытаемся как-то. Вот. Ну, я, конечно, помогаю уже Роману.
Да, конечно. Я так же учусь, как и вы, сижу и слушаю. Появилось время.
Да, так что вот мы сегодня еще удачливо то, что Джераман как раз зашел, несколько слов вставил.
Духовный отец миссии.
Получить благословение садху, духовных личностей, это самое главное на самом деле. Как только мы получаем благословение, все те непреодолимые препятствия, они невидимым образом начинают рассыпаться, и мы начинаем воспринимать духовную реальность. И это то, к чему мы идем. Не то, что мы решим материальные проблемы наши, а то, что мы по-другому начнем воспринимать все это, и в этом наше счастье заключается. Поэтому общение со святыми – это наша самая большая удача, что у нас есть возможность встречаться, общаться, следовать какому-то духовному руководству. Харе Кришна, со всеми прощаемся. Джай Виджараман Прабу. Джай
Вадхи Махарадж. И поклоны всем, да, давай.
Харе Кришна. Джай Гурудев. Все, тогда мы отключаемся. Вы тоже отключайтесь.
Recording stopped.
Так, ну, Харе Кришна слушателям всех остальных каналов. Наши поклоны всем, дандаваты. До новых встреч в эфире. Вот сегодня у нас вечером, по всей видимости, будет еще. Попробуем. Перекличка, может быть, будет. Ну, это, наверное, часа в 3, в 4 где-то будет. Вот. Вечером у нас еще Zoom, скорее всего, с Ригой будет. Вот тоже попробуем подключить все девайсы. Может быть, мы с Ригой тоже, с Джараманом вместе попробуем выйти, пообщаться. Вот, ну, посмотрим. Харе Кришна, всем поклоны, наши дандаваты.
Давай.